Здравствуйте! Сегодня 331 день войны и геноцида, развязанных путинской Россией в Украине. Время сознания, дни смерти. И каждый день рождения становится днем смерти. В мой день рождения российская ракета, ракета моей страны, тупая, как лицо Володина, злобно перекошенная, как физиономия Путина, врезалась в многоэтажный жилой дом в Днепре. По последним данным, погибли как минимум 46 человек, 6 детей. Среди них 15-летняя Мария Лебедь, 13-летняя Лейла и 3-летняя Михаилина Францева. А еще беременная женщина, которую перед смертью, обняв, закрыл от взрыва муж. Желтая, веселая кухня висит над пропастью взорванного дома, почти все жильцы которого говорили на русском языке. Взрывал, взрывает и будет взрывать. Сначала в конце 20 века жилые дома в Москве и Волгодонске, теперь по всей Украине. Цель достигнута, протараторил канонический образчик кроваво-комической лжи генерал Коношенков. Вы и убилис, как говорил персонаж великого русского писателя, чьи слова про одну слезинку ребенка мы помним с детства. Того самого, чей персонаж утверждал, что красота спасет мир. Главная крыса нашей страны очень любит этого писателя. Красота сосет жир, клевета спасет мир, да, господин Хабенский? Но мы, оглохшие и ослепшие, еще услышим червонно-калинную музыку Рамштайна, потому что вся надежда сегодня на Украину и украинцев, потому что на самих себя надежды нет. Это война-зима. Мы не сойдем с ума, не сходи с ума, не выходи из себя, усыпи совесть, как любимую собаку, от души, от сердца, от всей семьи, от меня лично. Все делают вид, что сходят с ума. Все действительно сходят с ума. Только ты, как сумасшедший, стой на своем. Антифашистские фашисты, юристы-уголовники, живые мертвецы, охуевшие патриотические убийцы как-то слишком громко и бредово загласили. Может, все-таки приближается время возмездия. Трус, мертвец и садист. И Хабенский. А ведь благородные персонажи, сыгранные выдающимся актером Константином Хабенским, так бы и сказали ему: «А вы-то, оказывается, подлец, батенька». Спасатель театрального коллектива, режиссер Собибора. Что уж тут говорить о кучерах. Переубедить человека без убеждений невозможно. Здоровье кучерской дочери, гражданки Соединенных Штатов Америки, которые, по оправдательным словам кучеры, Юлию Дудю, озверели от зависти к России. Особенно к лакейской ее дубовой элите, тратящей кровно заработанные рубли в Дубаях. Мы – твари дрожащие, а они – твари молчащие. Как еще один бессмертный Владимир Владимирович, не Путин, а Познер. Всю жизнь говорившего, на 24 февраля вдруг замолчавшего аки Андрей Рублев, Познера заметили в американском ресторане с ермольником. Познер не онемел, не оглох и не потерял от отчаяния и горя голос. Он весело пел и танцевал джаз. Лет до ста расти, вам без старости, как сказано еще одного Владимира Владимировича, не Путина, Маяковского. И пока Герасимов, как Герасим, готовит штабной план окончательного утопления МУМУ, то есть убийства Украины, его придурковатые подчиненные устанавливают системы ПВО на крышах московских зданий. А его вождь и прочие духовные хозяева произносят придурковато омерзительные речи. Уже неприлично вспоминать Оруэлла, Салтыкова-Щедрина и Сорокина, а тем более Гитлера и Геббельса. «Но войну, — сказал человек с мертвым перекошенным лицом, имеющий неограниченные возможности раздавить, как насекомое, любое существо на территории его царства-государства, так вот, войну они начали, чтобы закончить войну, потому как наши исторические территории, а Лавров – жертва Холокоста, Кадыров – скувалды Пригожина, не сомневаюсь, тоже. Дон-академик против того, чтобы оккупанты брили бороды, а повар зэков анонсировал закрытие Ютуба и наказание всех предателей, кто будет его все равно смотреть. Ну и маленький смешной кровосос, хотел сказать, дуралей, Дюймовочка или Димон, или, если официально, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он объявил, что в случае поражения в Украине Россия применит ядерное оружие. По сути, он это сказал. Проговорился малец про случай поражения. Услышал музыку Рамштайна. Но в очередную годовщину прорыва блокады Ленинграда самый циничный бред про окончательное решение российского вопроса произнес человек по фамилии Лавров. Но я ему уподобляться не буду и с нацистскими пропагандистами сравнивать не буду. Они вместе с Геббельсом и так уже отдыхают. А Лавров никогда не лжет. Сначала говорит, что украинские ПВО, вопреки законам войны, располагаются в жилых кварталах, а потом российские ПВО оказываются в центре Москвы, в жилых кварталах, на крышах домов, министерств и театров. И залог их победы, как изрек вождь суверенного кооператива, мужество и сплоченность наших бойцов, то есть уголовников, то есть национальных героев России, чьи портреты развешивают по школам страны. Вот я, к примеру, услышал словосочетание «ангарский маньяк» и сразу подумал. О ком я подумал? О Кощее, о нашем бессмертном вожде, которому светит Международный трибунал Европарламента. Пока не очень ясно, но светит. Вспомнил я, как главарь России еще до войны на космодроме Восточный осматривал командный пункт и строительную площадку для ракетоносителей «Ангара». Но нет, ангарский маньяк. Это ангарский маньяк, убивший 80 женщин и девочек лично, и тоже жаждущий попасть на мемориальную доску героя и защитника Отечества. Пока его не берут, но скоро придет и его время, время окончательного безумия, когда уже полный конец света по Гундяеву с полной конфискацией по Володину наступит, и нас, предателей, начнут выковыривать из своих нор. А пока поддельный царь Зеленский вообще сомневается, что он живой. Так вот, а пока бунша Путин объявляет продолжение коррупционно-патриотического банкета. Танцуют все. В Сызрани отмыли бюджетные деньги на реконструкции Курской битвы. Битву до потери здравого смысла устроили прямо в школьном спортзале с ряженными подростками и картонными танками. Ничего, скоро и средневековая лапта начнет укреплять патриотические чувства. Ни одной кувалдой жив патриот. Лаптой, кувалдой и плетью, как 12-летний учащийся кадетской школы Ставрополя, пришедший домой со следом от плети на спине. Как говорится, покупайте, зэки, еду, в магазине сидим, едим, РФ. Но есть еще в нашей стране горький, шутовской, отчаянный юмор. В ожидании военного положения, массовой мобилизации и очередного припадка агрессии главным литературным событием наступившего года в России стала публикация в журнале «Волга» подборки мастера игровой поэзии Германа Лукомникова. Теперь страшно и за журнал, и за блестящего Германа, который никуда не уехал и живет в Москве. Вот три коротких текста из его подборки. «Скорее бросайте». Бросайте своих, пока вы совсем не замучили их. Или такое. Люди добрые, в целом мире есть ли тот, кто б его нагнул? Замочите его в сортире и скажите, он утонул. И еще. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темную, с собою, блин, с собой. И, конечно, никак нельзя умолчать о вечном Кадире. Вечное православное кадило изобрел не тот, кто рифмуется со словом «кадило», а сибирский ученый Александр Куликов. Инновационное кадило создано на основе каталитической горелки. Оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло, читаю я в предварительной инструкции. Пилотные испытания прошли в храме в Новосибирском академическом городке. Автор изобретения искупался на крещение в проруби и, в отличие от подводной лодки, слава богу, не утонул. Но в России остался не только горький скомороший юмор, но и человеческая искренняя скорбь. Скорбь как единственное сопротивление имперской диктатуре, людоедской войне и государственной уголовщине. Цветы у памятников Лесе Украинки и Тарасу Шевченко. И женщины, покаянно припавшие к замерзшей и заснеженной земле, они есть, как последнее живое оправдание. Дверь над бездной, черная страница, под завалом ночи, города, полениться, шепчешь, полениться, и скрипишь от страха и стыда. Я бы мог однажды там родиться, в нетях местечкового гнезда, с мертвыми уже не помириться. Никогда русских эмигрантов вереница, русских оккупантов череда, с мертвыми уже не помириться. Никогда. Днепр, Одесса, Харьков, за граница, вырванные с кровью провода, с мертвыми уже не помириться. Никогда. Слава Украине, свободу Навальному. Прощай, любимый Буба Кикабидзе. 20 января. Время сознания. Сергей Лейбград.
Спасибо, Сергей.
Это действительно был Сергей Лейбград. Это действительно было нечто приводящее в сознание. Благодарим вас. Ты хотел что-то спросить?
Да, но есть у меня всегда что спросить у Сергея. Так как умеет рефлексировать Сергей, не знаю, кто еще умеет, поэтому мне всегда хочется чего-то познать, задать вопрос, порассуждать. Самое важное, конечно, событие, произошедшее за неделю, это трагедия в Днепре, ну, для нас, во всяком случае. При этом я понимаю, что для большинства россиян вряд ли оно было самым важным. И вот про этих россиян и хотел спросить. Кучера нам, ну, Дудь, то есть, нам показал прекрасный пример одного из таких россиян, для которых вряд ли произошедшее в Днепре стало хоть какой-то значимым событием за неделю, за месяц, за год. Как, по-вашему, Кучера, он все-таки глупец или мерзавец? Этот вопрос, который задают сейчас всем, меня продолжает волновать, потому что Кучера для меня олицетворяет миллионы наших сограждан. И мне очень хочется вглядеться каждому из них в глаза и понять, ты правда не понимаешь, или ты делаешь вид, потому что так выгоднее?
Я не сомневаюсь, что Кучера, конечно, мерзавец. Другое дело, что человек, когда становится мерзавцем, он в какое-то время становится и глупцом. У него, да, притупляется чувство, он лжет, он в какой-то момент уже действительно не различается и становится нравственным, и этическим, и социальным, и человеческим дальтоником. Но Кучера прежде всего мерзавец. Так если знать, в общем, да, его отец очень известный режиссер, да, постановщик фильма «Батальоны просят огня», мультфильма «О незнайке». Да, довольно такой известный, вменяемый, умный человек, и при этом, ну, советский вполне, но не подлец, во всяком случае, да, судя по тому, что он делал. Да, и Кучера вполне такой, да, вот, предприимчивый, он продавался, да, он всю жизнь продавался, он продавал там свои мечты, взгляды, убеждения, желания ради того, чтобы быстро зарабатывать денег, да, деньги, чтобы включаться в какую-то систему. Как мы, да, вот для кого-то 24 февраля этот обвал произошел. Но мы помним, я во всем не знаю, последние 10 лет мы катились туда. Да, и эти вот уголовники, фашисты, да, мерзавцы, как угодно их называй, наши сограждане, соотечественники, они уже были таковыми, они были уже готовы, они были уже готовы ко всему. Да, и Кучера ведет себя как студент, да, который заигрывает, да, и пытается, знаете, или как водитель, которого останавливает, он... Его останавливают лейтенантом, всегда лейтенантом зовет капитаном или майором. Да, вот Кучера оправдывает, там все не сходится же, видно. Да. Ему очень захотелось, я понимаю мотив Кучеры, да, ему захотелось, чтобы его увидели 10 миллионов. Может быть, там забылось, а Кучера стал опять узнаваем. Но это, да, не хочется, я когда-то не любил вот такие вот этические формулировки, но мы приходим ко времени, прямо говорили, подлец, корыстный, самовлюбленный подлец и деградирующий, не бездарный человек, когда-то становящийся все бездарней, бездарней. Мы видим это по примерам, да, и более талантливых людей. Но я не сомневаюсь, что он нисколько, да, не глупец, а он мерзавец. Но для того, чтобы оправдать себя, он, да, прикидывается глупцом. К сожалению, а это можно сказать об очень многих гражданах, но есть просто, да, глупые, темные, наивные люди. Они тоже есть. Кучера не из их числа.
То есть он, нельзя его воспринимать как олицетворением большинства, да?
Ну, значительного большинства. Мы опять ударяемся вот в это понятие «в простой народ». Да? И кого? Конечно, не вот эти мобики, да, вот, но большинство ли эти мобики, которые поехали, чмобики, да, которые, некоторые из которых, да, погибают от того, что душатся своими рвотными массами, да, лексикон у нас вот какой, да, и вот устраивает это все, взрывают эти клубы, большинство ли они? Но вот из просвещенного большинства, имеющего образование, умеющих читать, да, знающих классическую литературу немножечко, хотя бы, да, в рамках школьной или студенческой программы, он, конечно, олицетворение, да, этой всеобщей подлости.
Вообще тут вопрос, есть ли большинство, кто для вас, ну вот когда сейчас вы слышите слово «россияне», что вы себе представляете?
При слове «россияне» огромное количество муниципальных работников, учеников, бюджетников, да, которых иногда выдают заложников и жертв. Да, но если посмотреть на учителей, особенно, да, руководителей учителей, да и всех, то на жертв они не похожи. Но прежде всего они, вот они, россияне. Хотя есть, да, маргиналы, которых у нас по-прежнему выставляют. Да, эти зэки, они тоже, конечно же, россияне. Да? И вот люди из маленьких городов, и все, но надо понять, что больше половины жителей России – это жители крупных городов. И понимают, они знают, как в сталинские времена, когда и образование было ниже, и не было социальных сетей, информации, да все почти понимали, я разговаривал, да, со своей бабушкой, да, дедушки у меня погибли, не дожили до меня, да, и с отцом все понимали и знали. Но трудно очень выговорить, что я слабый, трусливый, я подлец. Это тот же прием дедовщины, да? Не рассказывают, возвращаясь из армии, а это огромное количество, что им приходилось испытывать, особенно до первые полгода. Надо как-то замолчать это, да, и потом гордиться. У нас всем гордятся, самыми страшными годами гордятся. Да? Какие-нибудь мерзавцы соберутся, да, в какой-нибудь городской думе любой, да, или государственной, и они отмечают и гордятся. И коррупционеры отмечают и гордятся, и поздравляют, и грамоты дают, как Хинштейну. Да? Но при этом очень многие понимают. Но вот есть такая, да, вот литература-центричная страна. Если что-то говорить, вот как они сейчас произносят, фашисты, нацисты, фашисты, нацисты, фашисты, нацисты, и им кажется, что они уже после этого сами не нацисты и не фашисты. Поэтому я все-таки полагаю, что большинство граждан России понимают, что происходит. Но смириться, жить, уважать себя хоть как-то, да, вот, да, им трудно, да, называя вещи своими именами, в общем, ставить диагноз самим себе. Поэтому в этом смысле, конечно, они, наверное, похожи на кучер. Но кучер еще бенефициар. Большинство россиян, да, держится за свои жалкие зарплаты, пенсии, какой-то страх, привычку. А кучер – это дубайский человек, да, богатый человек, дубайский или дубовый, поэтому становящийся, я вот так второй раз срифмую. Да. Это человек, который еще обманывает эту публику, подстраиваясь под них, под простых россиян.
Ну да, и в чате у нас пишет Алекс Антонов, кучера за деньги, а большинство россиян то же самое, но бесплатно.
В какой-то мере тоже за деньги, если мы будем говорить про тех же бюджетников. За очень маленькие,
очень,
за печальные копейки, но за какое-то сохранение, собственно, за булку городскую продают свою часть, да, действительно, это так. И тут мы не можем...
За пайку, это вот такой, да, лагерь вне лагеря. За пайку.
Появилось у нас новое определение «человек дубайский». от Сергея, за что Сергею спасибо, за точность слога и остроту взгляда, который не притупляется от того, что уже почти год мы живем в этом ужасе. Очень важно, мне кажется, ощущать эту остроту и не делать так, чтобы эта боль не притуплялась. Потому что как только она притупляется, мы сразу совсем смиряемся и, в общем, и на булку уже согласны, и совсем согласны. Спасибо, Сергей, за то, что оставляете нас в сознании. Это был Сергей Либград.
Благодарим и до встречи через неделю.
До свидания.
Спасибо, до свидания.